Итак, попрошу внимания, сегодня мы новый курс открываем. Для кого-то он не новый, в общем-то, я вижу своих студентов прежних в наших рядах. Я читал уже этот курс неоднократно, в Бишбуляке в том же я читал. Но не суть. Курс называется «Введение в заветы». «Введение в заветы». Постараемся где-то уложиться часов за 6, за 7. Такой курс будет, если кого интересует предстоящий объем. Этот курс рассказывает о едином Божьем плане творения и искупления. Для меня лично, я хочу засвидетельствовать, когда открылась эта истина, ну, она, естественно, не одна истина, но когда открылся вот этот план Божий, план Божий заключения заветов с человеком, то для меня очень многое встало на свои места, и дело даже не только в том, что все сразу стало на свои места, все сразу стало понятно, а просто появилось в моем понимании Бога, в моем понимании Божьих замыслов по отношению к человеку, появилась некоторая структура, некоторый каркас, на которую уже потом и до сих пор наращивается вот остальное откровение, как бы. Ну, всегда понятно, когда ты, всегда и лучше, когда тебе ясно от начала до конца все-таки, да, вот что-то вот общее, да, пусть даже не все, но какой-то каркас у тебя в понимании есть, потом легче добавлять к этому пониманию, потом легче развивать это понимание. И, может быть, вот, Гузель, ты его в 98-м году слушал, да, этот курс, может быть, ты заметишь, что он с тех пор изменился. Изменился во многом. Почему? Потому что он, этот курс, это понимание, оно, как я уже сказал, это каркас, на который происходит наращивание всего остального. И поэтому я буду считать своей целью достигнутой в этом курсе, если у вас тоже подобное понимание появится. И не то, что вы сразу познаете все на свете. Нет, это невозможно. И просто откровение Божие, Библию, я думаю, невозможно одному человеку познать полностью за время его земной жизни. Но просто вы, когда вы остальные будете откровения принимать в своей жизни, да, вы будете знать, куда они... куда им следует встать, да, какое место они должны занять в этой общей мозаике Божьего откровения. Некоторые вопросы, может быть, возможно, вы получите ответ на некоторые вопросы, например, зачем Богу понадобился потоп на землю наводить? Нельзя ли... Ну, почему это Бог, который есть любовь, вдруг вот так вот взял да и уничтожил все человечество в потопе? Какой же он Бог, который есть любовь? А ведь Откровение говорит, что Писание говорит, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и вдруг Бог, который есть любовь, уничтожил весь мир в потопе. Вот вы, кстати, задавались таким вопросом?
А он же святой, он не может поступить со своей святостью. Он святой, он не только любовь.
Но он еще и справедливый.
Хорошо, он святой. Думаете, он движимый своей святостью, да? Понятно. Но только все-таки, да, сущность Бога есть любовь. Подумайте, это сущность. Написано, Бог есть любовь. Я слыхал мнение такое. Один хороший проповедник сказал, что про то, что Бог свят, сказано три раза. Бог свят, свят, свят. А что он есть любовь, сказано только один раз. Но, позвольте закончить мысль, да, штука, знаете, в чем интересная? Дело в том, что когда вот такая грамматическая конструкция употребляется, Бог есть любовь, то говорится о сущности. А когда свят, даже три раза повторены, это качество. Это качество. И поэтому можно три раза повторить, можно 30 раз повторить. Это не может преодолеть сущности. Ну, это чисто грамматически. Ну, уж просто, так сказать, тем же ответ в той же манере. Как было сказано, что раз кто-то там посчитал, три раза посчитал, что свято сказано было, да, то все-таки... Все-таки говорится о Боге, который есть любовь. Потом, ну, в конце концов, тогда такое место писания, что милость его возносится над судом.
А у него план спасения, чтобы Иисуса произвести от народа святого. Ему же надо было подготовить вот эту почву. Иисус должен был прийти, святой народ. То есть он, ведь он еще и Библию поручил евреям. Ему святой народ, отдельно он от всех нужен был.
Вот это ответ правильный. Вот это ответ правильный. Хорошо, это ответ правильный, это как раз ответ, к которому мы с вами логически приходим вот от этого курса. И особенно касается вот то, что сказала сестра, касается Израиля, действительно. То, что ему нужно было привести на землю Иисуса Христа. И для этого ему нужен был святой народ, в котором бы он мог привести на землю Иисуса Христа. Хорошо. Тогда мы с вами получим ответ на этот вопрос. Мы с вами, я думаю, получим большее понимание вообще, для чего сотворен человек. Для чего сотворен человек. И вот возьмите, пожалуйста, вот это место Писания, 2 Петра 1:2. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь интересная вещь заключена в этом месте Писания. Вот хочется нам с вами, чтобы у нас возрастание было благодати. Мы хотим больше благодати. Что мы для этого должны делать? Правильно, познавать. Потому что благодать, она такая интересная штука, она исключает всякий труд. То есть труд в том плане исключает, который оплачивается в этом смысле. То есть если ты что-то зарабатываешь, то, что ты получаешь, уже не благодать, это уже тебе заработанное, тебе обязаны дать. А благодать – это дар. Это совершенно, он исключает возможность того, что ее заслуживают, ее зарабатывают, это дар. Но мы хотим же больше благодати, так что ж нам делать? Вот ответ в этом месте Писания. Благодать вам, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Итак, мы с вами постараемся проникнуть лучше и более систематично в замысел Божий, и мы с вами постараемся познавать Бога отсюда, потому что если мы с вами будем познавать замысел Божий, мы с вами ближе будем познавать Бога, и мы будем стремиться к тому, чтобы благодать и мир умножились в нашей жизни. Итак, мы с вами будем изучать Библию как очередность заветов, которые Бог заключил с человеком. И Библия, я надеюсь, в конце Библии она для многих перестанет быть просто вот, ну, историей такой, возможно, хаотической, возможно, непонятной в некоторых местах, просто книгой истории, да? Библия не просто очередность фактов, каких-то происшествий, исторических событий. Библия отражает действительно четкий, очень красивый Божий замысел, альфа и омега, от сотворения до искупления и полного искупления всего того, что Бог сотворил. Искупление человека, искупление вообще всего творения. И мы после того, как рассмотрим другие заветы, которые Бог заключал с человеком, мы с вами постараемся лучше понять наше положение в том завете, в котором состоим мы с Богом. Мы состоим с вами в Новом Завете с Богом. И, конечно, если мы сравним просто с другими заветами, как Бог раскрывался в других заветах, мы увидим с вами, насколько благодать и мир умножились для нас по сравнению с нашими предшественниками. Потому что вот этот принцип «благодать и мир умножится в познании Бога», это, опять-таки, он проходит через всю Библию, потому что чем ближе человек познает Бога, мы с вами увидим, чем больше человек, Божий план раскрывается для человека, тем больше благодати в мир приходит, тем больше для человека благодати. Мы с вами увидим, что наш Бог, Бог возрастающий благодати, у Него вот этот принцип действует на протяжении всей истории. Мы с вами в конце, вот целью, опять-таки, вот этого курса для нас является утвердиться в христоцентричности Библии. Запомните этот термин, Владимир Яковлевич, когда будет свои курсы читать, он этому уделит особое внимание. Но мы с вами увидим через наш курс, что в центре замысла Божия всегда был Иисус Христос от самого начала. Мы с вами должны будем научиться не допускать смешения элементов заветов. То есть, есть тенденция часто, из прошлых заветов люди тянут какие-то элементы в тот завет, в котором состоят сейчас. Мы сейчас с вами состоим в Новом Завете. Любят люди притянуть что-то из Ветхого Завета и присоединить его к Новому Завету. Ну, примеры это, например, обязательное соблюдение субботнего дня, которое из Ветхого Завета, из Завета Моисеева, вставляется в Новый Завет как условие спасения. Буквально как условие спасения. Но мы с вами, когда сравним Завет Моисеев, Ветхий Завет и Новый Завет, мы с вами увидим, что действуют совершенно другие принципы. И мы с вами сможем уже в дальнейшем легче разбираться, что вот можно взять из Ветхого Завета и поместить в Новый Завет. Точнее, что с этим должно произойти, прежде чем нечто придет из Ветхого Завета в Новый. То есть, мы с вами и свое место лучше поймем в Новом Завете и перестанем вот смешивать вот эти элементы, и в то же время мы должны будем с вами к концу этого курса как бы, да, научиться лучше понимать Писание, в том плане, что вот просто читая Писание, мы сразу сможем получать представление о том, во что превратилось в Новом Завете там как какой-то элемент. Зачем вообще это есть в Библии? Какое вот это место, там какое-то место из Ветхого Завета, какое оно имеет отношение к тому, кто мы во Христе сегодня? Мы научимся помнить о том, что никогда для нас нельзя допускать того, чтобы мы забывали, ни на минуту мы не должны забывать, что Иисус Христос сотворил на кресте, что Он заключил с нами Новый Завет, и мы всегда должны читать Писание, об этом помня. Раньше в комсомоле часто любили говорить, надо пропускать через призму своего этого мышления. Вот мы будем через призму Нового Завета пропускать, читая Писание всегда. И тогда у нас будет лучшее понимание Писания. То есть, вот как Павел в Ефесянам 2:20-21 пишет, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. То есть, здесь говорится о вот строительстве какого здания? Это, в общем-то, здесь можно приложить к церкви, можно приложить вот к своему внутреннему возрастанию в Боге. И видите, в основании должен быть сам Иисус Христос, краеугольным камнем. Тогда на нем все здание будет слагаться стройно. Если мы будем, если у нас будет один краеугольный камень Христос, другой краеугольный камень что-то из Ветхого Завета, скажем, да, то здание у нас не совсем стройно пойдет строиться. Оно будет криво. Давайте приступим Собственно говоря, к разбору, что такое слово «завет». Ну, мы привыкли, что Библия как бы делится на две части. Книги Библии делятся на две части. Это книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Мы с вами не будем говорить в основном о разделении самой книги, точнее, самого сборника книг на две большие части. Дело в том, что Библия – это не одна книга, а 66 книг. И традиционно их полагается делить на книги Ветхого Завета, то есть то, что было до Иисуса Христа, и на книги Нового Завета, то есть на те книги, которые были написаны после того, как Иисус Христос пришел и заключил Новый Завет. Чтобы сразу вы поняли, о чем я говорю, дело в том, что вообще насчитывается 7 заветов, которые Бог заключил с человеком. 7 заветов. Не то, что 2 завета, Ветхий и Новый. 7 заветов. Мы с вами 7 заветов рассмотрим. Поэтому это очень условно, что книги Ветхого Завета – это книги, данные, то есть это что, книги, относящиеся как бы к Ветхому Завету. Мы с вами увидим, что Ветхий Завет на самом деле – это его более точное название – это Завет Моисеев. Это тот завет, который был заключен с людьми через Моисея. Мы подробно на нем остановимся. Так вот, до этого завета были еще, мы с вами увидим, завет, заключенный с Адамом. Завет был, с Адамом были два завета заключены. Первый до грехопадения, второй после грехопадения. Потом был заключен завет с Ноем. Потом был заключен завет с Авраамом. И вот только потом был заключен завет с Моисеем. Но даже Моисеев завет не последний завет, который был заключен до Иисуса Христа. Еще был завет заключен с Давидом. Вообще там, если покопаться, то в Библии можно много заветов отыскать. Заветы, которые заключались между людьми. Заветы, которые были заключены там с отдельными личностями. Но некоторые теологи разделяют Моисеев завет на две части, выделяют два отдельных завета. Один завет заключен был, собственно, с Моисеем, Пасха, да, при выходе Израиля из Египта. А второй завет был заключен с новым поколением и через Иисуса Навина. Но мы для простоты не будем уж углубляться так, мы все это объединим в один Ветхий Завет, да, вот этот. Так вот, поэтому понимаете, что мы с вами не совсем будем говорить о том, что вот об этом условном делении книг на книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Мы с вами будем говорить именно о заветах, как о особом виде союза, который заключается. Давайте теперь перейдем к определению. Слово «завет» попросту обозначает союз, договор или завещание. Союз, договор или завещание. Нам надо с вами вот хорошенько разобраться с этим термином. В книгах Ветхого Завета, в книгах, я подчеркиваю, да, то есть, в том, что было написано до Нового Завета, то, что было написано по-еврейски, употреблялось слово «берит». Запишите, да, «берит». Это, вы знаете, я так понимаю, точнее, что все вы знаете, что книги Ветхого Завета были написаны в основном на иврите, на древнееврейском языке, так? И вот, мы с вами имеем перевод Библии на русский язык. Вот это древнееврейское слово, которое там употреблялось в этом смысле, звучало как «берит» и обозначало «рассекать» или «рассечение». Сейчас все объясню, почему так странно. Оно на русский язык переводится местами как завет, местами как союз. И вот оно, это слово, обозначало такой вид связи или союза между Богом и человеком, или между людьми, иногда и между людьми заключалась такая связь, что она устанавливала такие обязательства между сторонами, что никаких исключений от выполнения, освобождения от выполнения этих обязательств не предусматривалось. То есть, возникает союз, договор, то есть люди, две стороны договариваются, люди или Бог с человеком, или мы сейчас говорим вообще, в принципе, то есть это могло быть и между людьми, то есть устанавливается связь, устанавливается договор, новые отношения возникают между двумя сторонами, и они договариваются о чем-то, что они будут друг для друга делать там одно, другое, да, и нету никаких причин, по которым они освобождаются от выполнения. Это не то, что обратной связи, нету исключений, нету условий. То есть, сегодня, допустим, существует понятие, сегодняшнее существующее понятие юридическое, контракт, договор, соглашение. Оно обычно имеет части, в которых предусматривается, в которых стоит такой пункт, в случае невыполнения обязательств. Так? Вот для завета таких пунктов не было. Не было никаких в случае невыполнения обязательств. Человек должен выполнять обязательства, и точка. В современном договоре предусматриваются обстоятельства, при которых человек не может выполнить, и ему извиняется невыполнение контракта. Да? Например, форс-мажорные обстоятельства, так называемые. То есть, это стихийные бедствия, там война, я не знаю, террористические акты, что-то в таком духе. И эти условия обычно подразумевают, что человек освобождается от выполнения своих обязательств, там, или к нему применяется более мягкое отношение и так далее. Да? Но там в то время такого не было, точнее в Завете такого не было и нет. Завет – это именно такое, такой вид соглашений, такой вид договоренности, когда не существует исключений, не существует оговорок, что тебе можно не выполнять. Понятно это, да, разницу между контрактом, скажем, или соглашением и заветом в библейском понимании. И почему слово «берит», почему слово «рассекать» употреблялось? А именно потому, что оно обозначало смерть. Рассечение обозначало смерть. Давайте обратимся, наконец, к Библии и вот как раз пример такого рассечения рассмотрим. Так, это 15 глава Бытия. Это пример того, пример взят Авраамова завета, завета, который Бог заключил с Авраамом. И вот посмотрите, как заключался этот завет. Бытие 15 глава 7 стиха. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам. Обратите внимание, рассек их пополам. И положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония морей доселе еще не исполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию». Это описание того, как в те времена заключались заветы. Я так понимаю, что в принципе ритуал, наверное, установлен Богом был. И он был просто, ну, поскольку люди еще не так далеко ушли от времен творения и потопа, более-менее что-то слыхали, кто-то где-то что-то слыхал о Боге, наверное, еще что-то сохранялось. И этот ритуал, наверное, действовал вообще в древнем мире. Поэтому общее слово было «рассечение». Так вот, Авраам задал вопрос Богу: откуда я узнаю, да, что я буду владеть этой землей? В ответ Бог заключает завет с ним. Ответ какой? Заключение завета. То есть, откуда я узнаю? А вот с тобой будет заключен такой вид соглашения, от которого нету никаких извинительных обстоятельств, от которого можно получить какое-то освобождение. И в чем это заключение завета, в чем ритуал заключения завета состоял? Взяли животных, рассекли их и прошли, и, значит, одна сторона, которая заключает завет, проходит между рассеченными частями. Вот поэтому слово «берит», «рассечение» и употреблялось для обозначения завета. Так почему рассечение? Почему, собственно говоря, нужно было рассекать животных, имеется в виду, да? А потому что смерть – единственная причина, которая тебе разрешает не выполнять завет. И когда стороны заключают завет, они проходят между рассеченными животными, они этим показывают, что я с тобой заключаю завет, только смерть меня освобождает от выполнения этих условий. И фактически как бы указывалось на то, что вот пусть будет со мной то, что с этими рассеченными животными. Потом второй здесь еще момент важный. Завет – это такой вид союза, который из двух разрозненных частей делает одно. Из двух разрозненных частей делает одно целое. Поэтому, когда приходит смерть или рассечение, то две бесполезные половинки как бы получаются, да? Вот то же самое. Животные, нерассеченные, они обозначали, как бы символизировали завет. То есть, вот мы будем одно целое, как одно животное, как один живой организм. Так? А вот когда наступит смерть, которая освобождает нас от завета, мы превратимся вот в это. Вот это тоже второй символ, да, который указывал. Вот смысл был такой, и люди очень хорошо понимали, что такое завет, что это за вид союза такого, который от нарушения завета, на нарушение завета у тебя нет никаких извинительных обстоятельств. Он заключается до смерти, и только смерть тебя освобождает от выполнения завета. И завет – это такой союз, который из двух разрозненных частей делает одно целое. И завет, еще в этом смысле можно сказать, завет – это союз, который скрепляется жертвой и кровью. Этот принцип жертвы и крови, он будет всегда действовать во всех заветах, которые мы с вами увидим. Вот такие заветы заключались, конечно, Богом с человеком, и между людьми тоже несколько примеров есть. Например, Третье Царство, 5 глава, заключает завет между собой. Соломон и Хирам. Это завет, пример завета между людьми. И Бытие, 26 глава, между Исааком и Авимелехом. пример, опять-таки, завета, заключенного между людьми. Это, кстати, и пример того, когда по взаимному соглашению заключается завет. Но завет также заключался, вот чаще всего тот завет, который мы с вами будем рассматривать, это завет, заключаемый Богом с человеком, там по-другому немножко, там не то, что договоренность, взаимное согласие, а просто сильная сторона объявляет свое намерение о слабой стороне. Мы, человек, естественно, слабая сторона, Бог, естественно, сильная сторона, и Бог просто объявляет свои намерения о слабой стороне. Конечно, требовалось согласие на вступление в завет, тем не менее, да? Теперь в книгах Нового Завета, греческий, теперь смотрим греческий текст. В греческом тексте те слова, которые, то есть то слово, которое у нас переведено как завет, да, на русский язык как завет, звучало как диатеке. И оно теперь означает завещание и воля. То есть, вот давайте посмотрим, пример, где это слово переведено как завещание. То же самое слово, везде оно будет переводиться как завет, так? А здесь как завещание. Это послание к евреям, 9 глава, 16-17 стихи. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Здесь то самое слово «диатеке» употреблено, «завет», которое в других местах как «завет» читается, но вот здесь как «завещание». Смотрите, какая здесь важная идея звучит. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. То есть, уже в новозаветном понятии, да, для того, чтобы завет вступил в силу, требуется смерть завещателя. Пока завещатель жив, завет в силу не вступает. И здесь, естественно, говорится о ком? Выше, посмотрите. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. О смерти Иисуса Христа. В силу вступает Новый Завет только с момента смерти Иисуса Христа. Вот, кстати, заметьте, так сказать, вот это будет водораздел между тем, что было до Нового Завета, и тем, что после Нового Завета. Этим всегда как-то надо задаваться, да, задумываться надо об этом всегда, рассматривая даже некоторые происшествия, которые имели место, описанные в книгах Нового Завета, даже происшествия, которые описаны в Евангелиях, или слова, которые произнесены в Евангелиях были. Надо иногда задаваться себе таким вопросом, что это произошло до смерти завещателя или после смерти. То есть, вступил в силу пока Новый Завет или не вступил? Это было к евреям 9 глава, 16 стих. Ну, можно с 15 начать. 15, 16, 17. Теперь обратите внимание. Ветхий Завет берит рассечение. Когда прекращал действовать? Когда со смертью. Со смертью не обязательно человека, стороны, заключившей завет. Оно в новозаветном понимании, когда начинает действовать Новый Завет? После смерти. То есть, посмотрите, вот насколько действительно условия Ветхого Завета действуют, как вы думаете? Если сторона, которая, одна из сторон, которую вы заключала, умерла, так? Ну, кто эта сторона? Христос. Христос. Христос умер на кресте. А Христос кто? Бог. Вот когда одна сторона, заключавшая завет, Бог, Христос умер на кресте, тогда что стало с Ветхим Заветом? Он перестал иметь силу, потому что смерть освобождает от выполнения завета. Но зато, для того, чтобы следующий завет, Новый Завет вступил в силу, требуется смерть завещателя. Так? И вот он как раз со смертью вступает в силу. Поэтому, на самом деле, законные все требования, вообще вот вся юридическая сила Ветхого Завета, она прекратила свое существование со смертью Бога. Если посмотреть, мы с вами будем подробно рассматривать, но ведь получается так, что вот кто-то может просто думать, что, допустим, для иудеев до сих пор Ветхий Завет действует, что они раз они вот народ обетования, да, раз они избранный народ, что вот пока они как бы добровольно не будут перебегать в Новый Завет, то Ветхий Завет для них будет продолжать действовать. Некоторые так полагают просто, может быть, даже не задумываясь, да, но Ветхий Завет перестал действовать, все. Там по условиям, и это даже видно невооруженным глазом, по условиям Ветхого Завета должно быть левитское священство, его нет, должен быть храм. Сначала должна была быть скиния, потом должен быть храм, где приносится жертва за грех народа. Этого нету. То есть не то, что иудеи перестали выполнять этот завет, как бы по-настоящему они утратили священство, утратили там жертвоприношение и так далее. Да нет, он просто перестал действовать. Если бы надо было, чтобы он действовал, он бы действовал, этот завет. Мы с вами увидим, что одно из свойств Бога, которое раскрывается через заветы его, это то, что он и сам соблюдает завет, но он и имеет силу, власть, возможности все второй стороне, помочь второй стороне соблюдать завет тоже. Понимаете? Вообще бы, иначе бы мы с вами не могли даже в Новом Завете состоять. Даже в Новом Завете мы не могли бы состоять с Богом, если бы Бог нам не помогал в этом. Вот как раз вот Божий характер раскрывается в том, что Он не только сам обязательно соблюдает, Он еще и помогает, и спрашивает со второй стороны, да, за исполнение завета, и помогает второй стороне исполнять завет. И вот здесь даже мы, собственно говоря, увидели, вот интересно получается, что в Библии, вроде бы Библия одна книга, как бы, да, как мы привыкли, но интересно, что союз в еврейском языке обозначался через словом «рассечение», а в греческом языке через слово «завещание». Да, казалось бы, какая связь между этими словами, но тем не менее это одно и то же. Вот даже сейчас мы в послании к евреям обратили внимание, что захлопнулась у меня Библия новая. Вот здесь было сказано, вот здесь бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Так? Одно и то же слово, вот Первый Завет, и там, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. И там одно и то же греческое слово употреблено, диатеке. Или вот хороший пример, послание к Галатам, 3 главу открываем. Третья глава, 15-17 стихи. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Так вот, мы с вами дойдем через некоторое время до Авраамова завета, то есть завета, который был Богом заключен с Авраамом, да? Так вот, он в послании Галатам называется как? Заветом о Христе. Это вот об Авраамовом завете сказано. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. То есть, закон как раз это Моисеев завет, это Ветхий завет, который через 430 лет пришел позднее. Так? И он не отменил Авраамова завета. Здесь смысл такой. Но Авраамов завет, как назван апостолом Павлом? Заветом о Христе. Это как раз тот самый завет, о котором мы вначале прочли, как пример рассечения взяли. Вот вам, пожалуйста, связь вот этих слов в Библии. То есть цепочка здесь не прерывается. Несмотря на то, что странное как бы слово «рассечение» взято в этом в иврите, да, и слово «завещание», которое, кажется, не имеет никакой связи, да, на самом деле это разговор идет об одном и том же. Но мы с вами поняли, почему. Да? Итак, цель завета. Давайте вот это определение запишем. Завет имеет целью соединить стороны, ранее не имевшие отношений. Я прочту полностью сначала, потом запишите под диктовку. Установить взаимоотношения согласия, мира, объединить в сердце и разуме. Объединить цели, дать уверенность безопасности сторон. Итак, завет имеет целью соединить стороны, ранее не имевшие отношений. Завет имеет целью соединить стороны, ранее не имевшие отношений. То есть, понятно, да, здесь? Две стороны, человек и Бог, например, не имели отношений до сих пор, и между ними заключается завет, и у них возникают какие-то определенные отношения с какими-то условиями. Или двое людей, которые встречаются, и они должны объединиться с какой-то целью, они не имели раньше отношений, теперь завет, который они заключают между собой, соединяют вот эти стороны, которые ранее не имели отношений. Дальше. Установить взаимоотношения согласия, мира, объединить сердце и разуме. Установить взаимоотношения согласия, мира, объединить сердце и разуме. То есть, установить взаимоотношения согласия и мира, да, понятно это. То есть, если у них эти стороны имели какие-то споры. Вот в книге Бытие 21 стих Авраам и Авимелех заключили между собой союз такой, союз или завет, чтобы у них не было споров, там, по-моему, по поводу колодцев. Вот. И они приходят к какому-то соглашению, они приходят к взаимоотношениям мира, установить взаимоотношения согласия и мира. То есть они обещают друг на друга не нападать. Вообще, заветы вот такие действуют до сих пор. Они действуют, наблюдаются у некоторых народов, которые еще не растеряли такие обычаи. Народы в Африке там, или еще каких-то вот таких вот удаленных районов. И если заключается завет между двумя сторонами, то ни под каким видом, это уже обозначает полную безопасность. То есть уже с этой стороны ты можешь спокойно не ждать нападения. Завет не нарушается. И это с одной стороны. И с другой стороны, мы же говорим о том, что две части сливаются в одно, они становятся едиными. Если на одну из договорившихся сторон нападает какой-то враг, то второй обязан без разговоров вступаться. Еще раз, установить взаимоотношения согласия мира. Дальше, объединить сердце и разуме. Объединить цели. Объединить сердце и разуме, объединить цели. Особенно вот для заветов, которые мы с вами рассматриваем, заветы Бога, заключенные с человеком, объединить в сердце и разуме и объединить цели. Это очень важно. Вот эта часть, да? Потому что мы на самом деле, посмотрите на примере Нового Завета, объединить сердце и разуме. Мы в сердце объединены, дух, душа и тело, курс прошли ведь, да? Слушаем. А что такое сердце? Сердце обозначает дух как раз человеческий, внутреннего человека, да? В сердце нашем живет Бог. Написано в послании к Коринфянам, соединяющийся с Богом есть один дух с Богом. То есть вот это как раз объединение сердца. Мы имеем одно сердце с Богом. Хороший пример объединения сердца – это Давид. Давид был мужем по сердцу Божьему. Он любил исполнять волю Божию. Он не потому ее исполнял, что боялся, что Бог его накажет за невыполнение, да, воли Божией. Он потому ее выполнял, потому что он любил. Он одно сердце имел с Богом. Что на сердце у Бога, то на сердце у Давида. Вот это объединение в сердце, объединение в разуме. Но в разуме апостол Павел пишет, у вас есть ум Христов, да? Или послание к римлянам очень часто здесь звучало, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это как раз говорится о том, чтобы был один ум тоже с Богом, чтобы мы мыслили Божьими категориями, нашим обновленным разумом, да? Чтобы мы не по-мирски мыслили, но по-божьи мыслили. Объединить сердце и разуме, объединить цели. Но мы здесь тоже поняли, когда говорили, что вот у того же царя Давида те же самые цели были, что у Бога. Но, кстати, неплохо понимать вообще цели Божьи, чтобы с ним иметь возможность быть объединенными в целях. Надо разобраться, в чем же цель Божья состоит. И цель Божья вообще для вселенной, и цель Божья для человеческого общества, и цель Божья для лично твоей жизни. И это тоже воля Божья, в том, чтобы мы эту познали, в чем же эта цель состоит, и были объединены, и добивались той же цели вместе с Богом. Объединить цели, дать уверенность безопасности сторон. Последнее, дать уверенность безопасности сторон. Ну, об этом мы уже сказали, то, что когда заключался завет, это как раз было гарантией того, что сторона, с которой ты завет заключил, нападать на тебя больше не будет никогда. Да, сейчас я все прочту. Завет имеет целью соединить стороны, ранее не имевшие отношений, установить взаимоотношения согласия, мира, объединить сердце и разуме, объединить цели, дать уверенность в безопасности сторон. Последний момент я только скажу и разойдемся на перемену. Божьи заветы имели цель установления отношений между человеком, между Богом и человеком. И с самого начала получилось так, что Бог сотворил человека, движимый к нему любовью. Потом грех отделил человека от Бога, но Бог остался верен себе. Он движим любовью, да, к человеку все равно. И поэтому Бог все равно желает восстановить с человеком отношения, даже после грехопадения. Он не отказывается от своего творения. И тогда Бог, движимый любовью, всегда в основе его действий любовь, предлагает человеку завет, предлагает новые отношения. Те не получились, тогда Бог предлагает новые отношения. Да? И всегда Бог предлагает эти взаимоотношения. И от человека зависит, будет он их принимать или нет. Бог выдвигает условия завета. Человек не может Богу выдвигать условия завета. То есть человек не может прийти к Богу и сказать, «Господь Бог, я хочу тебя познать, Но я буду тебя познавать не через жертву Иисуса Христа, скажем, а через то, что там я буду 10 раз на дню отбивать по 70 поклонов, по субботам буду кровь себе пускать из вены там, или еще что-нибудь такое придумать. Понимаешь? Ну, люди придумывают, они пытаются что-то, да, придумать, но Бог не отвечает на такие предложения. У Него есть, Он выдвинул людям завет. И ты волен его принимать или не принимать. Но условий поменять ты не волен. Ты принимаешь его таким, каким он есть, этот завет. Но условий своих ни добавить, ни убавить ты не можешь. И вообще нового завета, в плане того, что новоизобретенного завета, ты не можешь предложить Богу. Только ты можешь принять то, что он дает, или не принять.
Хорошо, давайте прервемся на перемену пока.